Людмила Улицкая. Сонечка. От первого детства, едва выйдя из младенчества, Сонечка погрузилась в чтение. Старший брат, Ефрем, домашний острослов, постоянно повторял одну и ту же шутку, старомодную уже при своем рождении. От бесконечного чтения у Сонечки зад принял форму стула, а нос — форму груши. К сожалению, в шутке не было большого преувеличения. Нос ее был действительно грушевидно расплывчатым, а сама Сонечка, долговязая, широкоплечья, с сухими ногами и отсиделым, тощим задом, имела лишь одну стать — большую бабью грудь, рано отросшую, да как-то не к месту приставленную к худому телу. Сонечка сводила плечи, сутулилась, носила широкие балахоны, стесняясь своего никчемного богатства спереди и унылой плоскости сзади. Сострадательная старшая сестра, давно замужняя, великодушно говорила что-то о красоте ее глаз. Но глаза были самые обыкновенные, небольшие, карие. Правда, редкостно обильные ресницы росли в три ряда, оттягивая припухший край века, но и в этом особенной красоты не было, скорее даже помеха, поскольку близорукая Сонечка с раннего возраста носила очки. Целых 20 лет, с 7 до 27, Сонечка читала без перерыва. Она впадала в чтение, как в обморок, оканчивавшийся с последней страницей книги. Был у нее незаурядный читательский талант, а может, и своего рода гениальность. Отзывчивость ее к печатному слову была столь велика, что вымышленные герои стояли в одном ряду с живыми, близкими людьми, и светлые страдания Наташи Ростовой у постели умирающего князя Андрея по своей достоверности были совершенно равны жгучему горю сестры, потерявшей четырехлетнюю дочку по глупому недосмотру. Заболтавшись с соседкой, она не заметила, как соскользнула в колодец толстая, неповоротливая девочка с медленными глазами. Что это было? Полное непонимание игры, заложенной в любом художестве, умопомрачительная доверчивость невыросшего ребенка, отсутствие воображения, приводящее к разрушению границы между вымышленным и реальным, или, напротив, столь самозабвенный уход в область фантастического, что все остающееся вне его пределов теряло смысл и содержание. Сонечкино чтение, ставшее легкой формой помешательства, не оставляло ее и во сне. Свои сны она тоже как бы читала. Ей снились увлекательные исторические романы, и по характеру действия она угадывала шрифт книги, чувствовала странным образом абзацы и отточие. Это внутреннее смещение, связанное с ее болезненной страстью, во сне даже усугублялось, и она выступала там полноправной героиней или героем, существуя на тонкой грани между ощутимой авторской волей, заведомо ей известной, и своим собственным стремлением к движению, действию, поступку. Выдыхался Нэп. Отец, потомок местечкового кузнеца из Белоруссии, самородный механик, не лишенный практической сметки, свернул свою часовую мастерскую и, преодолевая врожденное отвращение к поточному изготовлению чего бы то ни было, поступил на часовой завод, отводя упрямую душу в вечерних починках уникальных механизмов, созданных мыслящими руками его разноплеменных предшественников. Мать, до самой смерти носившая глупый паричок под чистой гороховой косынкой, тайно строчила на зингеровской машинке, обшивая соседок незамысловатой ситцевой одеждой, созвучной громкому и нищему времени, все страхи которого сводились для нее к грозному имени фин-инспектора. А Сонечка, кое-как выучив уроки, каждодневно и ежеминутно увиливала от необходимости жить в патетических и крикливых 30-х годах и посла свою душу на просторах великой русской литературы, то опускаясь в тревожные бездны подозрительного Достоевского, то выныривая в тенистые аллеи Тургенева и провинциальные усадебки, согретые беспринципной и щедрой любовью, почему-то второсортного Лескова. Она окончила библиотечный техникум, стала работать в подвальном хранилище старой библиотеки и была одним из редких счастливцев с легкой болью прерванного наслаждения, покидающих в конце рабочего дня свой пыльный и душный подвал, не успев насытиться за день ни чередой каталожных карточек, ни белесыми листками требований, которые приходили к ней сверху из читального зала, ни живой тяжестью томов, опускавшихся в ее худые руки. Многие годы она рассматривала само писательство как священнодействие. Второразрядного писателя Павлова и Павсания, и Паламу считала в каком-то смысле равнодостойными авторами. На том основании, что они занимали в энциклопедическом словаре место на одной странице. С годами она научилась самостоятельно отличать в огромном книжном океане крупные волны от мелких, а мелкие — от прибрежной пены, заполнявшие почти сплошь аскетические шкафы раздела современной литературы. Прослужив отрешенно-монашески несколько лет в книгохранилище, Сонечка сдалась на уговоры своей начальницы, такой же одержимой чтицы, как и сама Сонечка, и решилась поступать в университет на отделение русской филологии. И стала готовиться по большой нелепой программе, и совсем уж было собралась сдавать экзамены, как вдруг все рухнуло, все в один момент изменилось. Началась война. Возможно, это было первое событие за всю ее молодую жизнь, которое вытолкнуло ее из туманного состояния непрестанного чтения, в котором она пребывала. Вместе с отцом, работавшим в те годы в инструментальной мастерской, она была эвакуирована в Свердловск, где очень скоро оказалась в единственном надежном местообитании — в библиотеке, в подвале. Неясно, была ли это традиция, угнездившаяся с давних пор в нашем Отечестве, помещать драгоценные плоды духа, как и плоды земли, непременно в холодное подполье. Или была это предохранительная прививка для будущего десятилетия Сонечкиной жизни, которое ей предстояло провести именно с человеком из подполья, будущим ее мужем, который появился в этот беспросветно тяжкий первый год эвакуации. Роберт Викторович пришел в библиотеку в тот день, когда Сонечка заменяла заболевшую заведующую на выдаче книг. Он был ростом мал, остро, худ и серосет, и не привлек бы внимания Сони, если бы не спросил ее, где находится каталог книг на французском языке. Книги-то французские были, но вот каталог на них давно затерялся за ненадобностью. Посетителей в этот вечерний час перед закрытием не было, и Сонечка повела необычного читателя в свой подвал, в дальний западноевропейский угол. Долго и ошеломленно стоял он перед шкафом, склонив голову на бок, с голодным и изумленным лицом ребенка, увидевшего блюдо пирожных. Сонечка стояла за его спиной, возвышаясь над ним на полголовы, и сама замирала от передававшегося ей волнения. Он обернулся к ней, поцеловал неожиданно ее худую руку и голосом низким и богатым мерцаниями, как свет синей лампы из простуженного детства, сказал: «Чудо какое! Какая роскошь! Монтень, Паскаль!» И все еще, не отпуская ее руки, со вздохом добавил: «И даже в эльзевировских изданиях».
«Здесь 9 эльзевиров», —
с гордостью кивнула растроганная Сонечка, отлично усвоившая книговедение, и он посмотрел на нее странным взглядом, снизу вверх, но как бы сверху вниз, улыбнулся тонкими губами, показал щербатый рот, помедлил, как будто собираясь сказать что-то важное, но, передумав, сказал другое: «Выпишите мне, пожалуйста, читательскую карточку. Или как это у вас называется?»